Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера». Дорогие друзья, здравствуйте. Я Алла Митрофанова, и мы продолжаем линейку программ, в которых обсуждаем встречу искусства светского и искусства церковного. Когда-то такого разделения не существовало. Реалии нашего мира таковы, что две эти в какой-то момент, наверное, не пересекающиеся прямые снова стремятся друг к другу, а мы стараемся подобные аспекты отмечать, потому что нам это просто интересно. Интересно смотреть. Может быть, знаете, литература, как раз, которой я в наибольшей степени занимаюсь, тот смысловой пласт, где полного разрыва и не происходило. Особенно, что касается произведений максимально глубоких, тех, которые мы называем сегодня классическими. Что касается живописи, музыки, кинематографа, возможны варианты. Вот сегодня мы поговорим о встрече двух музыкальных направлений светского и церковного на примере завершившегося не так давно пасхального фестиваля Валерия Гергиева. Вообще событие это беспрецедентное, о котором нам лучше сегодня расскажут участники этого фестиваля. Алина Мухамеджанова, ведущий хормейстер региона Кавказских минеральных вод, регент. Алина, приветствую вас.
Здравствуйте.
Станислав Ярошевский, солист группы «Флейт» Оркестра Большого театра «Россия».
Здравствуйте. Здравствуйте.
Варвара Волкова, секретарь Церковно-общественного совета при Патриархе по развитию русского церковного пения и художественный руководитель и дирижер хора «Артас», который тоже много выступал в рамках пасхального фестиваля. Варя, приветствую.
Да, добрый вечер.
Ты, собственно, и затеяла нашу сегодняшнюю встречу и была инициатором. Я тебе очень за это благодарна. Пасхальный фестиваль в этом году прошел уже 25-й раз. То есть это юбилейное событие, можно так сказать. Ну, или в строгом смысле полюбилейное, но не суть. Просто это действительно явление. И что меня поражает в пасхальном фестивале, вот знаете, приехала в наш храм святитель Николай на трех горах читать лекцию. Захожу, а в храме вообще не протолкнуться. Я говорю, а что происходит? Так у нас же сегодня выступает хор Большого театра. Я такая, да ладно. Ну и, в общем, пока лекция не началась, так я и сидела там в стороночке и не могла оторваться, потому что, конечно, при прекрасной акустике выступление хора Большого театра это даже круче, чем, наверное, с микрофонами. И вот тогда возникает ощущение, что вполне возможно современное хоровое искусство родилось под действительно церковными сводами. И масштаб поражает. Может быть, Станислав, вот вы вашим опытом поделитесь, расскажете, вы как сказали, что у вас 31 концерт был в рамках фестиваля, и это не предел. Это еще не все концерты, в которых Большой театр принимал участие. Как это было?
Но всего в фестивале, по-моему, симфонических концертов порядка 40. Действительно, это такой в этом году беспрецедентный юбилейный вариант. А пасхальный фестиваль всегда, ну, как это ясно из названия, связан с праздником, светлым праздником Пасхи. И в этом году ранняя Пасха, поэтому фестиваль получился очень продолжительным. Он начался 12, естественно, апреля, и вот практически месяц до 9, даже, по сути, до 10 мая. География просто беспрецедентная, то есть мы охватили и север страны, и юг страны, и запад, и восток, очень-очень много городов. Большой театр в этом мероприятии участвует третий раз, потому что Валерий Бесалович объединяет два оркестра, Большого театра и Мариинского театра, и раньше это было сугубо мероприятие Мариинского театра. Только после того, как Валерия Бесалыча Гергиева назначили генеральным директором Большого театра несколько лет назад, он стал привлекать музыкантов и Большого театра тоже к пасхальному фестивалю. И это опыт, конечно, ну, ни с чем не сравнимый, потому что оркестров у нас в стране много, высококлассных оркестров много, они регулярно гастролируют, это ничего в этом удивительного нету. Но то, как построена именно сама концепция пасхального фестиваля, равных этому мероприятию абсолютно нет. Во-первых, действительно огромное количество концертов и городов, то есть мы существуем и живем в поезде. У нас есть наш пасхальный поезд, и привычная
история... Как здорово, пасхальный поезд!
Нет, это абсолютно правда. Привычная история с отелями, перелетами, она здесь не работает. Мы живем в поезде, поезд приезжает, мы выходим, играем концерт, загружаемся обратно в поезд, едем в следующий город.
В тот же самый поезд?
В тот же самый, да, это наш поезд.
То есть это прям
настоящий наш пасхальный поезд.
Фантастика.
Вот, нас уже там знают, любят наши проводники, нас там кормят, любят, в общем, да, это наш такой передвижной домик. И интересная особенность, да, мы почти до последнего момента не знаем, какая будет программа. Это всегда сюрприз. Да, Валерий Бесалович принимает решение в последний момент. Мне сложно сказать, чем он руководствуется. Может быть, акустикой зала, помещением, потому что в городах бывают разные залы, и неизвестно, какой будет конкретно зал. Когда становится понятно, что зал с гулкой акустикой, там, или наоборот, с сухой акустикой, большой, маленький, он уже думает, будет ли это масштабная симфония Малера, или наоборот, там, виртуозный, искрометный, там, римский Корсаков, Шахерезада или испанская Каприччо. Вот, и где-то за час, за полтора до концерта мы узнаем, что же будет звучать.
Сюрприз. Сколько же нот вы с собой возите?
Целый вагон. Есть отдельный вагон с нотами, да.
Голубой ресторан, бывает нотный вагон.
Ого! Вы говорите, визуализирую себе это сразу, и буквально вагон и маленькая тележка, да, это отдельная, престижная.
Да, без тележки целый вагон, это правда.
С нотами. И весь остальной поезд – это музыканты и музыкальные инструменты.
Да, и Валерий Бесалович тоже вместе с нами в этом же поезде.
Да. Это неожиданно. Я не знала об этом. Спасибо, что рассказали. А при этом, когда ездит, конечно, оркестр Большого театра, то исполняет, скорее всего, музыку, которую мы привычно называем музыкой светской. И вот поразительно, что частью пасхального фестиваля становится музыка и светская, да, и музыка духовная. И опять же, целый ряд городов, целый спектр площадок, где, как вот я зашла в храм наш, да, Святителя Николая на Трех Горах, и как стояла, так и села. И пошевелиться не могла, потому что это был, конечно, полный восторг. Есть при этом площадки, где выступают хоровые коллективы, исполняющие непосредственно духовную музыку и церковные песнопения. Алина, наверное, здесь предоставлю слово вам, чтобы вы вашим уже опытом поделились. Вы приехали к нам из дивного региона, субъективно, конечно, но, на мой взгляд, самого красивого в России. Да. Попробуйте кто-нибудь со мной поспорить, да? Кавказские минеральные воды. Расскажите о вашем участии в нынешнем пасхальном фестивале и, может быть, в предыдущих тоже.
Да, пасхальный фестиваль в моей жизни уже длится, наверное, на протяжении 10 лет. Наша дружба, творчество наше и наша совместная молитва, я бы сказала. Вообще мой опыт принятия участия в пасхальном фестивале, он начался с светского коллектива, который в свое время был создан мной. Я переехала специально из Казани, меня пригласили создать филармонический хор, и позже он стал носить имя Василия Ильича Сафонова. 10 лет я проработала в филармонии, и на протяжении этого времени уже несколько раз нас приглашали на пасхальный фестиваль. И на тот период времени исполнялась вообще, в принципе, музыка разных духовных концепций, конфессий, простите. Это была и мусульманская музыка, это были и монажаты, которые звучали в храме, это была иудейская молитва, это были произведения, написанные сотни-сотни лет назад, и были представители разных эпох, разных стилей. Это такая абсолютно яркая, широкая палитра хорового наследия от времен Средневековья до современности. И по сей день мне, в принципе, нравится, что на пасхальном фестивале коллектив может предоставить слушателю абсолютно яркую палитру, широкую палитру песнопений и светских произведений. А в настоящее время я руковожу ансамблем певчих Ессентукского благочиния нашей Пятигорской черкесской епархии. Собственно, вот мы недавно видели ваш спектакль, и мне сегодня
по
отрадно...
По текстам журнала «Фома», да?
Да, 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 мне сегодня отрадна наша встреча, точно так же, как и Варвара. Встреча наша на нашей земле не состоялась, но она состоялась в рамках пасхального фестиваля. И в этом тоже есть такое чудо от Бога, потому что мы пересекаемся с прекрасными людьми. Это такая все-таки матрица человеческих душ. И у нас такие духовные встречи. У нас происходят духовные встречи с настоятелями, с людьми нашей профессии и не только. И, конечно же, со слушателем. В этот раз мы привезли наследие христианского мира, я бы так сказала. Это музыка, которая пелась во времена, ну, 11 века. Это Хильдегарда, это 4 век, христианский гимн Фосселарон. Это музыка эпохи Возрождения разных школ. Безусловно, ярким главным звеном это было православие. Но мне бы не хотелось, чтобы мы делили музыку, давали ей какой-то определенный ярлык, потому что в той музыке, в которой мы живем, и ту музыку, которую мы транслируем, и те мысли, которые мы проецируем, и то сердце, которое открывается в момент исполнения и слышания этой музыки непосредственно у слушателя, она все-таки не имеет понятия, там, зарубежное или не зарубежное, мы знаем язык или мы не знаем языка, как это происходит, собственно, и с древними молитвами. Люди интуитивно понимают, о чем сегодня мы поем. И в этом есть сладость Христа, сладость встречи с Богом. И вот это вот настоящее встретение, оно, мы его видим каждый раз на этих концертах, в рамках, именно в рамках, я сейчас хочу сказать, пасхального фестиваля, потому что это концерты благотворительные. Туда может прийти любой человек, может позволить себе побывать и на каких-то и концертных площадках, на которых тоже исполняется духовная музыка. И, конечно же, это храмы, соборы с прекрасной, величественной акустикой. Это не просто акустика, но и наше русское наследие, потому что не всегда в коллективе есть только христиане или какие-то еще истории, да, очень часто мы все такие многоликие, прекрасные, и это приобщение к культуре, нашей культуре, русской культуре, потому что у нас в России все-таки русский человек, это уже нет вопроса определенной какой-то национальности.
Вы знаете, согласна с вами абсолютно, что вот это разделение на культуру нашу и не нашу, оно во многом, конечно, искусственное, да? Да. Когда мы говорим о выдающихся памятниках, что живописи, что архитектуры, что музыки, да, там, которые появились на свет в России или появились, там, не знаю, в Западной Европе, например, ну как вот, как... Давайте, если мы все разделим, тогда нужно Кремль убрать, да. Например. Да? Да. Ну, и вот масса, да, таких примеров, потому что люди веками взаимодействовали, художники, да, веками, конечно, взаимодействовали друг с другом, и очень было бы, наверное, здорово, если бы мы в своей голове прежде всего не разделяли. Вот это наше, а вот это вот все не наше. И то, что в музыкальной культуре, которую приносите вы, есть вот эта общность, конечно, это очень здорово. И то, что все это на пасхальном фестивале звучит. Но отдельный технический вопрос, который мне бы хотелось потом, чуть позже вам задать, да, но я его сейчас подвешу. Это вот музыка 4 века, как она до нашего времени дошла, как она сохранилась, как ее вообще расшифровывают и воспроизводят.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается, дорогие друзья. Напоминаю, в нашей студии сегодня участники 25-го пасхального фестиваля Валерия Гергиева, Алина Мухамеджанова, ведущий хормейстер региона Кавказские минеральные воды, регент, Станислав Ярошевский, солист группы «Флейт» Оркестра Большого театра России, Варвара Волкова, секретарь Церковно-общественного совета при Патриархе по развитию русского церковного пения, художественный руководитель, дирижер, кстати, еще и хора «Артас», который который активнейшим образом в пасхальном фестивале участвовал. Я Алла Митрофанова. Мы говорим сегодня о встрече светской и духовной музыки вот как раз на примере пасхального фестиваля. Варь, к тебе вопрос. Знаю, что для тебя эта тема была очень дорога, и тебе хотелось как раз, чтобы в рамках пасхального фестиваля сразу несколько коллективов приняли участие в литургии, которая 3 мая прошла в Храме Христа Спасителя, и это был такой прям, ну, принципиально важный момент, когда люди из разных регионов, да, с водным хором, которым ты, по-моему, и руководила, славят Христа. Расскажи, пожалуйста, какое место в пасхальном фестивале занимало это событие и чем оно принципиально важно?
Мне кажется, это совершенно удивительное состоялось такое событие, именно вот литургия, где сводный хор участников 25-го юбилейного пасхального фестиваля пел одним хором. И эта идея пришла, может быть, мне как таковой первой, но я очень хочу поблагодарить людей, которые устраивают хоровую программу, вот всю хоровую программу фестиваля, и они, выслушав, они загорелись вот этой идеей, потому что на самом деле ведь мы же за смыслы все, да? Мы любим про смыслы говорить. Сейчас модно говорить про смыслы. И вот...
Модно. Я так запустила в голове мыслительный процесс на эту тему. Ты знаешь, да.
Модно.
Пожалуй, да. Да. Запрос появился у людей.
Да, это здорово. Это хорошо. И вот если мы говорим про смыслы, то само название пасхального фестиваля, оно все же определяет его вот, ну, как бы концепцию. Да? Это Пасха. То есть это все связано с христианским праздником Пасхи. И вот как сказал Станислав, даже начинается, когда начинается Пасха, тогда и начинается фестиваль. Ни раньше, ни позже. И это придает, во-первых, пасхальному фестивалю, ну, особую атмосферу, потому что, ну что же, все приходят. Во-первых, конечно, программа любая, хоровая уж точно, всегда включает в себя какое-то произведение, относящееся к празднику Пасху. Это или тропарь, или еще какое-то иное, близкое по смыслам, да, к этому празднику. Это и храмы, украшенные к этому празднику, это и приветствие, которое мы приветствуем друг друга. Христос воскресе, воистину воскресе, открывает каждый концерт. Да и афиши все, что же, с пасхальными яйцами, с вербами, и все красные. Поэтому все же это дополнительный праздник в празднике. Вот это то, что, правда, вот сказали сейчас до меня замечательные люди, которые здесь находятся, что это беспрецедентное мероприятие такое культурное. Но ко всему к этому еще и Пасха туда добавляет. То есть оно просто, ну вот, искрит и пестрит всем, чем только можно. И вот то, что мы говорим про смыслы. И, конечно, как бы вот там, вот когда мы встретились как-то осенью, так вопрос вот был задан, как бы нам так вот какой-то акцент сделать, как бы так вот, ну, не то чтобы справить, но вот такую вот дату, вот какой-то акцент такой смысловой сделать. И вот родилась, само собой, идея вот проведения этой литургии в Храме Христа Спасителя, чтобы участники, совершенно и светские коллективы в том числе, потому что в этом году, 3 мая, с нами пела капелла, замечательная капелла Башкоркостана, прекрасные совершенно люди. Был хор из Питера, хор Валаамского монастыря, хор Даниилова монастыря, хор Артас и хор певчих Ясентукского благочиния. Но если какая-то часть была все же церковных коллективов, то и светские тоже были представлены. И вы знаете, как они готовились к этому, для них это было, как они потом свои вот впечатления описывали, это, они сказали, навсегда останется у них в душе, потому что единым хором, и надо сказать, что хор высококлассный получился, такие коллективы соединились вместе, и соединение таких коллективов еще больший хор позволяет и репертуар взять высококлассный, потому что, конечно, мы знаем, что у нас есть хоровые образцы очень высокого уровня и художественно, но они писались тогда, когда был большой хор, например, образцовый, да, как синодальный хор, мы знаем, да, который существовал при синодальном училище, да, и Рахманинов написал свое «Всеночное бдение» именно для этого хора. То есть он под хор написал, а не просто так. И это все же ставит определенные рамки для хора, который это исполняет, определенную марку, определенную высоту. И тут, когда собрался такой хор, мы смогли спеть и Кастальского 170-летие рождения, со дня рождения, который в этом году мы празднуем.
юбилейный год. Мы смогли спеть и Чеснокова, и Калинникова. И это здорово, что, вот, что мы возрождаем здесь такой высокий уровень хорового пения в храме. Потому что мы все знаем, что ну, сейчас реалии таковы, что больших хоров мало. И, к сожалению, многих авторов... Ну, это как вот при оркестре. Есть же большой симфонический оркестр, а есть разные составы. И какую-то музыку может играть только большой симфонический оркестр, и малые составы могут только играть какую-то другую музыку. Да? То есть состав, он определяется и количеством инструментов, да, и тогда и их возможности вот этого всего большого оркестра. Так и хор. Он, маленький хор, ансамбль, он все же определенный репертуар имеет. Да? Но чем больше хор, тем больше возможностей, больше тембров, больше голосов, больше звучаний. Это потому что хор – это инструмент. Поэтому я думаю, что эта традиция, это начало традиции было положено вот 3 мая в этом году. Я очень надеюсь, что как раз ну, всегда что-то новое появляется, всегда оно, когда хорошее, оно что-то отсеивается, что-то приобретается и закладывается в традицию. И вот я очень надеюсь, я думаю, что вот Алина со мной согласится, что, чтобы вот такая литургия стала доброй традицией пасхальных фестивалей в дальнейшем.
Алина, а вы пели тоже, да, на этой литургии?
Да, конечно.
Слушайте, а вот я понимаю, когда люди церковные исполняют песнопения во время богослужения, это вполне органично. Но вот когда светский хор, о котором Варвара сейчас сказала, принимает участие, например, да, хор из Башкортостана, были вот
да,
эти,
это
да,
капелла была,
капелла
да.
из Башкортостана, замечательные мастера, состоявшиеся в своем деле, вот они ступают, ну, по сути, на эту, может быть, не очень понятную, новую для них территорию. Что происходит в такие моменты?
Слушайте, мне кажется, что нельзя разделять людей, вот, ну, то есть, если ты светский, то ты прям ничего не понимаешь. Все же тексты, которые... Давайте так. Есть тексты, которые берутся композиторами и пишется духовная музыка, как мы ее называем. Да, концерты духовной музыки проводятся. Всегда, конечно, если идти совсем от, ну, от смыслов, то, конечно, тексты должны пониматься в контексте всего богослужения, потому что тексты берутся изнутри, да, и мы знаем, как регенты, мы знаем, где это находится, почему это находится, почему, вот, допустим, «Благослови душе моей Господа» из Сеночной Рахманинова, почему такой напев, откуда он это взял, и почему в таком темпе, что происходит в этот момент в храме. Все вместе, оно соединяется, и, в общем, то, что вот потом в музыке запечатлевается, оно все вместе собирается. Много всяких входящих каких-то моментов. Но, с одной стороны, это, конечно, хорошо, когда ты все это понимаешь. Но мы же не можем сказать, что люди, которые... Люди по-разному приходят к Богу. И сказать, что люди, которые берут духовную музыку, ничего не понимая, ничего в ней не поймут, так нельзя. Потому что слова, которые там написаны в, этом, в партитуре, да, в нотах, они обращены ко всем людям. Верующий ты, неверующий ты, это то, что мы не можем говорить, это только наше, потому что мы вот это понимаем. Люди, как говорил, да, что Тертуллиан, что душа по природе христианка, она чувствует, и люди, произнося вот эти слова, разбирая тексты, если это высокие образцы духовной музыки, они понимают, что хотел композитор, что почему так сделано. Не просто же так бывает там, извините, там громко, да, форте бывает. А почему здесь тихо? Здесь что-то тихое. О чем это там, может быть, о покаянии? Или это какая-то тихая молитва? Или это какой-то, знаете, вопль какой-то, да, какой-то идущий из глубины души. Поэтому тут идут эмоции, поэтому поставлено там форте. Ну вот я, например, не считаю, что форте – это обязательно громко. Это скорее какая-то эмоция очень сильная, которая идет в этот момент. Но люди же музыканты. Прежде всего, если люди участвуют в хоре или в оркестре, они музыканты, и они это чувствуют. Поэтому я знаю много людей, которые через духовную музыку, исполняя духовную музыку, приходили к Богу, приходили в храм, может быть, маленькими шажками, а может быть, кто-то большими прибегал, но неважно. Главное, что это есть такая возможность.
Мне кажется, что если вот именно до смыслов пытаться докопаться, да, то у каждого великого композитора обнаружится вот та смысловая структура, которая в итоге и приводит к Евангелию. Станислав, вы играли Чайковского, Римского-Корсакова, Шостаковича, кого еще?
Очень много, не только русскую музыку, и замечательные образцы западной европейской музыки, и Брамс, и Малер, Дебюсси, Равель, то есть Франция, Германия. Какая-то музыка была напрямую связана с пасхальным фестивалем Римского-Корсакова и замечательная увертюра «Светлый праздник», просто непосредственно посвященная Пасхе. И она за пасхальный фестиваль прозвучала, ну, наверное, не меньше 8 раз. То есть
класс.
Во многих городах Валерий Бесалович ее брал.
Да, вот извините, Станислав, я, простите, перебью. Просто вот, знаете, вот то, что вот сказал Станислав, там в основе положены стихиры Пасхи. «Да воскреснет Бог». Но только это играет оркестр. Да, то есть мы это поем в храме, в пасхальный период каждый день, а это оркестр играет. А в конце там тема «Христос воскресе из мертвых». Просто она в оркестр воткнута туда, да, вот внедрена. Понимаете, но разве это не свидетельство о том же, о Пасхе? Да, извините, я вас перебила.
Нет,
да.
очень хорошее замечание.
Святослав, поделитесь Станислав. Еще, пожалуйста, да, что звучало, и как сами музыканты проживают такую музыку. Вот вы сказали, 8 раз вы исполнили пасхальную увертюру Римского-Корсакова, да, «Светлый праздник». А что еще?
Ну, на самом деле, очень много сочинений, не напрямую связанных с праздником Пасхи, а с таким, ну, наверное, движением к свету, да, то есть иногда даже произведение, которое, может быть, странно было бы увидеть на пасхальном фестивале, все равно Валерий Бесалович брался за них, да, это скифская сюита Прокофьева, которая, ну, с довольно спорным сюжетом, но все равно это движение к свету. Пятая симфония Малера, да, которая начинается с траурного марша, и, в общем, это такой 1:20 музыки, вот, которая напрямую, как это, к вершине горы идет, к свету, к чему-то светлому, хорошему.
Так это же, по сути, путь на Голгофу и, ну, наверное, можно так сказать, да, путь на Голгофу и воскресенье, да.
Валерий Бесалович это все очень тонко чувствует, на самом деле, и тут вопрос во многом дирижерской харизмы удивительной, которая у него есть, потому что, вот вы спросили, да, как музыканты это все переживают, на самом деле, я чуть-чуть отступлю, часто в детстве, да, возникает вопрос, да, зачем нужен дирижер, музыканты же сами играют, ну что, вот стоит, палочкой машет.
Кстати, да.
Ведь на самом деле палочкой махать может любой абсолютно человек, у которого есть минимальное чувство ритма. Даже если его нет, в принципе, можно научить, как ручками вверх-вниз, и все будет хорошо. Вопрос в какой-то удивительной энергетике, которая у кого-то есть, у кого-то ее нету. Ну вот у Валерия Бесаловича Гергиева ее с избытком этой энергетики, ее хватает и на организаторские способности, потому что человек, который может управлять одновременно двумя крупнейшими театрами, параллельно осуществлять вот такое мероприятие, как пасхальный фестиваль. Вы же понимаете, да, что вот месяц происходит пасхальный фестиваль, а параллельно и в Большом театре, и в Мариинском театре идут спектакли. В Мариинском театре 3 сцены, в Большом театре 2 сцены. То есть каждый день 5 спектаклей проходит, а иногда и 10, может быть, спектаклей в день, потому что спектакли бывают утром и вечером. То есть и это все под его контролем, бдительным. И помимо вот этой вот замечательной организаторской функции, которая у него на 200% развита, это, конечно, дирижерская харизма. То есть то, что иногда в процессе исполнения просто сочинения происходят какие-то откровения, ну, я не знаю, ну, как вот с неба какой-то поток начинается чего-то. И мы с музыкантами, с коллегами это обсуждаем. Вот ты заметил, да, сегодня в четвертой части вот что-то произошло. Да, что-то произошло. Это невозможно описать словами. Вот это вот дирижерская какая-то харизма его и, может быть, как проводник чего-то более глубокого.
Поставим сейчас многоточие, уйдем на пару минут на перерыв. Я напомню, что в нашей студии Алина Мухамеджанова, ведущий хормейстер региона Кавказских минеральных вод и регент, Станислав Ярошевский, солист группы «Флейт», оркестром Большого театра России, Варвара Волкова, секретарь Церковно-общественного совета при Патриархе по развитию русского церковного пения и художественный руководитель, дирижер хора «Артас». Я Алла Митрофанова. Мы говорим сегодня на музыкальном материале пасхального фестиваля о встрече, условно, скажем так, да, встрече церковного и светского искусства, которые, как кажется, все-таки никогда особо и не расставались.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Дорогие друзья, напоминаю, в нашей студии сегодня участники 25-го юбилейного пасхального фестиваля. Алина Мухамеджанова, ведущий хормейстер региона Кавказских минеральных вод, регент. Станислав Ярошевский, солист группы «Флейт» оркестра Большого театра «Россия». Варвара Волкова, секретарь церковно-общественного совета при Патриархе по развитию русского церковного пения, художественный руководитель, дирижер хора «Артес». Я Алла Митрофанова. Мы продолжаем разговор о, собственно, вот этой, с одной стороны, сложной, а с другой стороны, такой, кажется, логичной, внятной ткани пасхального фестиваля музыкального, когда, по сути, вот вся Россия становится площадкой для исполнения и светской, и церковной духовной музыки, которая в глубинном смысле об одном и том же, о радости от присутствия Бога в жизни человека. Ну, кого не возьми, там, да, и Чайковский, и Римский-Корсаков, и Шостакович, и Равель, и Малер, я по Вану Равеля вспоминаю, но это же просто, ну, ком в горле, и счастье, слезы счастья в глазах, когда слышишь подобную музыку. Вот это, ну, разными способами свидетельство о полноте бытия человека, когда он слышит гармонию этого мира. А ведь лучшие музыкальные произведения, самые глубокие музыкальные произведения, они же, наверное, всегда про гармонию, так или иначе. Вот Алина кивает, согласна. У вас же опыт и светского музыканта, и церковного. Да, да. Да. Поделитесь, пожалуйста, как это работает?
И здесь я тоже ничего не хотела бы разделять, потому что я думаю, люди, те люди, с которыми я работаю, творю, и те люди, которые были и в светском коллективе, и сейчас, в основном это все воцерковленные люди. И для меня это большая радость. А вообще интересно сказать, вот мы говорили о том, как человек приходит к Богу. Для дирижера, хоровика, как обычно мы говорили в годы ученичества нашего, да, это тоже момент такого зарабатывания хлеба, когда все дирижеры-хоровики практически вне зависимости от религиозной принадлежности, они все, а так как я из Казани сама, а у нас в Татарстане это так, ну, это даже приветствуется, когда с тобой рядом стоит тот же самый человек, но другой, просто другой, иной религия. И знакомство с песнями на религиозные песни, духовный текст в консерватории, в институтах культуры, это вообще как-то норма. И поэтому, зарабатывая сначала как бы у студентов вот этот вот процесс зарабатывания пения в храме, и так незаметно люди, правда, приходят к тому, чтобы остаться.
То есть пришли подзаработать, да, просто, потому что люди умеют петь, и да, своим голосом.
Да. Так было и в 90-е годы. Да. Моя мама так пришла из хор, и так многие мои знакомые, они приходили в хор, ну, просто заработать денег, потому что это работа.
Ну да.
Когда ты поешь, тебе платят хлеб, денег. Потом оставались там, да, в храме, и, ну, тут уже как бы и дети их вырастали там уже, и никакие, ну, то есть они просто оставались.
Да. Понимаю, особенно когда на дворе 90-е, и вопрос, где заработать, стоит
очень
остро.
Сейчас тоже такой процесс идет. Сейчас тоже самое происходит. Вот как нам в хор приходят девочки, которые хотят поучиться петь в хоре. Они приходят из консерватории, из Гнесинской академии, из института музыки, Шнитки, просто поучиться. Но видя все это изнутри, потому что мы все рассказываем, вот я когда работаю на репетициях, и там то, что мы поем на концертах, многие остаются, и уже, понимаете, те, кто пришел просто заработать, они быстро уходят. Ну, вообще они просто уходят, они найдут заработок на другом месте, потому что так, понимаете, внутренняя жизнь церкви, она живет по другим законам. Ее пытаются, она как бы сама отстраивается, понимаете? Она такой внутренний организм. Уже знаем мы в истории, что как бы ее не пытались подстроить, устроить, перестроить. Она живет сама по себе. И там другие законы, потому что законы духовной жизни, они другие. Поэтому эти люди, они постепенно уходят, откалываются как-то и растворяются в жизненном пространстве. А люди, которые пришли, может быть, зачем-то иным, но услышали, да, тут важно, когда вот говорят, человек стал христианином, когда вот, как он нашел Бога. Тут что важно? Личные встречи. И мы можем сколько угодно катехизировать, рассказывать, говорить, там, как нужно, что нужно. Но если человек не повстречался внутренне, вот сам, как личность, с личностью Христа, вот эта внутренняя встреча не состоялась, он не станет, он ничего не найдет, он ничего не услышит. Вот, и поэтому вот слава Богу, что наша как бы вот вроде бы вот с Алиной, она работа, потому что мы все же регенты и тоже этим живем, да, мы как, у нас и семьи есть, и у нас же существуют регентские училища, да, и это профессия, которая действительно, ну, тебя кормит, с одной стороны, но у нас такая интересная очень работа, мы не только доставляем людям какое-то такое наслаждение музыкой, да, потому что иногда действительно ведь ты, когда играешь или поешь что-то, какой-то определенный род какой-то музыки, да, ведь она все же разная очень музыка по пластам, по смыслам, да, то доставляют, да, вот как сегодня здорово было, говорят, там потом, так мы отдохнули душой, но у нас немножечко другое, и мы действительно заглядываем туда, куда вот просто так не заглянешь, благодаря и той музыке, которую мы поем, и благодаря текстам, которые мы произносим в этот момент. Вот, и многих людей, вот то, что сказала Алина, это действительно, они остаются там, потому что если они заглянули, встретились, то уже потом очень сложно уйти, ну, потому что то, что ты увидел, оно как бы будет с тобой всю жизнь, этот опыт.
Алин, да, возвращаясь все-таки, да, к вопросу.
Я,
да,
думаю, сейчас вспомнила, что все-таки нужно возвратиться. Опять-таки, у каждого коллектива, я думаю, всегда есть значимое место в репертуарной истории, где поются духовные православные песнопения. Это не является каким-то новшеством. И вообще общение с коллективом без Бога невозможно.
О, как!
Потому что работа с людьми – это такой тонкий, сложный, тонкий момент. Я думаю, что вы тоже со мной согласитесь. Ну, бывают разные ситуации, когда ты просто говоришь: «Господи, пожалуйста, чтобы вот было услышано, увидено», потому что и в нашем регентском деле, если рассматривать сейчас непосредственно нашу деятельность с Варварой, я думаю, что Варвара согласится, и регент в своей повседневности открывает новые моменты в работе. И с материалом, я сейчас говорю вообще не о нотах, я говорю о том, что заложено в молитвах и о ходе службы. И потом, так как я являюсь изначально профессиональным музыкантом, дирижером светским, да, таков был мой путь, и было начало этого пути. И так Господь управил, что через болезнь моей мамы, очень тяжелую болезнь моей мамы, до этого я была певчей долгие-долгие годы. И была возможность еще в годы ученичества в консерватории Казанской, я пела в архиерейском хоре, и была возможность стать вторым регентом, мне предлагали. Но как-то вот оно было всегда одно, второе, третье. Это все. Я была хормейстером во многих ведущих коллективах Татарстана, и времени на это не было. И, пожалуй, сейчас сегодняшняя моя жизнь на посту, на служение регенства в храме Николая Чудотворца, где, в свою очередь, проходил свое послушание Мармыль. После окончания, после окончания. Для меня это вот так тепло, это деревянная церковь, обязательно приезжайте, вы обязательно должны побывать в нашем храме. И просто
надо
сегодняшний...
сказать, кто такой отец
Матфей. Вот чуть-чуть, для слушателей, для, может быть, тех, кто не знает, отец Матфей Мармыль – это величайший регент конца XX века. Он был насельником Троице-Сергиевой лавры, и, собственно, он возродил после, ну, все возрождалось тогда, и он возродил такое братское пение, потому что это был образцовый хор, хор Троице-Сергиевой лавры. И когда они дали, помню, это в Большом театре как раз происходило, они дали пасхальный концерт, я вот, это какие-то были 80-е совсем года, вот 80 какие-то. И это было событие, потому что на сцену вышло там какое-то большое количество бородатых, значит, мужчин, одетых в черное. И он, значит, тоже как пасхальное яйцо, значит, выкатился стремительно. И вот они исполнили то, что до этого вообще не исполняли много там десятков лет. И это было вот мужской хор, вообще понятие. У нас вообще, на самом деле, кроме, наверное, даже не вспомню, в советское время, кроме хора Александрова, да, такого...
Да.
Кстати, он тоже был регентом, если основоположник вот этого хора, он был регентом. И... вот такого пения, но пения не каких-то песен, да, которые там потом они тоже пели, но вдруг прозвучало вот, это, вот эти песнопения, которые пели только в храмах, а это было мощно, это было радостно, это было целое событие.
Это
вот из этого концерта...
88-й какой-то?
Это был какой-то, вот я не помню.
Наверное, тысячелетие крещения Руси.
Возможно,
ну, иначе
да.
Как это можно объяснить?
Да, я думаю, да, возможно, когда все это открывалось. А потом они записали, собственно, диск, или тогда еще кассета была, «Пасха». И вы знаете, на самом деле, вот многие сейчас поют Пасху и записывают ее, но тогда, когда еще у нас было единое пространство, единые учащиеся семинарии, академии, и эти и из Молдавии, да, и со всех других дружественных нам республик, тенора, которые там пели там вообще до второй октавы, и басы, которые уходили куда-то вглубь, профунд, и это все вместе просто залихватски немножечко звучал. Я, честно, лучше Пасхи, да и многие люди Пасхи, вот этой записи, потому что это и монахи там пели, то есть это был хор, состоящий не только из учащихся семинарии, академии, но еще это были монахи, насельники и лавры Троице-Сергиевой, и это, мне кажется, вот самая лучшая запись, потому что это настолько чувствуется, как люди единым вот сердцем, это что-то прям такое вот, ну, бывает же, что-то такое запечатлевается, то, что не от мира, но вот это вот одно из этих, да, вот, и вот как раз Алина, да, отец Матфей, он как раз оттуда, с Кавказских минеральных вод.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Алина Мухмеджанова, ведущий хормейстер региона Кавказских минеральных вод, регент, Станислав Ярошевский, солист группы «Флейт» оркестра Большого театра России, Варвара Волкова, секретарь Церковно-общественного совета при Патриархе по развитию русского церковного пения, художественный руководитель и дирижер хора «Артас». Продолжаем наш разговор о 25-м, получается, уже пасхальном фестивале. Знаете, Станислав, тут к вам хотелось бы обратиться. Сейчас и Алина, и Варвара говорили о своих хоровых музыкальных коллективах, как о живом организме, который, ну, по сути, где люди друг другу, если не кровные родственники, то на каком-то вот таком художественном уровне как будто бы представляют собой определенное родство. Симфонический оркестр. Ну, что греха таить? Мы все смотрели сериалы там «Моцарт в джунглях» или что-нибудь еще. Вот. А жизнь симфонического оркестра в этом плане, она принципиально отлична от хорового коллектива, который исполняет вот, духовную музыку, например? Или все зависит от конкретных людей, конкретных обстоятельств и вот этого чудесного пасхального поезда, в котором вы ездили по России? Я как вспомню этот ваш рассказ, это, конечно.
Нет, но мне на самом деле сложно говорить о том, насколько похожа внутренняя жизнь симфонического оркестра и хора, потому что, ну, я не пел никогда в хоре, но в школе, когда учился, только маленький. Поэтому сложно сравнивать то, что ты не совсем хорошо знаешь. А так, я думаю, что глобально, ну, люди все в целом схожи, наверное, перипетии похожие, что внутри хора, что внутри оркестра. И какие-то есть и моменты единений, и наоборот, какой-то внутренней враждебности с кем-то. Но конкретно в пасхальном фестивале интересно то, что он же, Валерий Писалович, объединяет два оркестра. То есть, садясь в поезд, я знаю, условно говоря, 20 человек из оркестра Большого театра и еще там 40-50 человек из оркестра Мариинского театра. Кого-то я уже знаю по прошлому пасхальному фестивалю, с кем-то мы пересекались. Конечно, флейтистов моих коллег я знаю прекрасно, а с кем-то я просто знакомлюсь уже в процессе поездки. С кем-то мы в очереди в душ стоим, с кем-то мы обедаем вместе в вагоне-ресторане, с кем-то просто вот какие-то разговоры о музыке за кулисами, когда мы ждем объявления номеров. То есть, ну, как-то это так происходит.
Слушайте, я вот сейчас поняла, что действительно вы же два очень мощных и разных все-таки музыкальных коллектива Большого театра и Мариинского встречаетесь раз в год на пасхальном фестивале, за час до концерта узнаете, что вы будете играть, и фактически без репетиции, только, да, настроив звук, вы садитесь и... А как это возможно вообще?
Ну, чудо.
Пасхальное же.
Нет, на самом деле, конечно, если говорить серьезно, когда... Музыканты высококвалифицированные, а, в общем-то, чтобы попасть в оркестр Большого театра или Мариинского театра, люди проходят очень серьезный отбор, то есть, ну, случайно там оказаться невозможно. Даже если, как в какой-то другой профессии, кто-то пытается пристроить своего родственника, мы же все на виду. То есть нужно обладать очень высокими профессиональными качествами, чтобы соответствовать тем темпам, которые задаются и современной жизни, и музыкальным требованиям, которые... Ну, то есть, скажем... Требования к музыканту 50 лет назад, к оркестровому, и сейчас они сильно отличаются.
А чем?
Интересно. Очень сильно вырос средний уровень музыкантов. То есть понятно, что гении были всегда, да, и в 18 веке, и в 19 веке, и в 20 веке, но по гениям сложно судить. А вот если говорить про средний уровень музыканта, то есть, ну, вплоть до элементарных вещей, да, в каком темпе люди играют гаммы, в каком темпе, как, там, с какой четкостью, частотой интонации могут сыграть определенный аккорд, деревянные духовые или медные духовые, какая совместность у скрипачей. Это сейчас средний уровень просто, ну, на несколько порядков выше, чем там, даже 50 лет назад. Поэтому, когда встречаются музыканты достаточно высокого уровня, то, в общем, достаточно просто общей квалификации для того, чтобы это получилось... то, что получается. Иногда кажется, что, ну, ничего не получится. Ну, как, ну, вот вообще не успели порепетировать. Там сыграли самое начало, и вот сейчас что будет дальше? Во многих городах уже есть знакомые, которые после концертов подходят и как-то вот общаемся. Ну, негативного отзыва я еще не услышал ни от одного человека. Не потому, что такие лицемеры все вокруг, а потому что, ну, действительно, это... Ну, это событие, это... Ну, очень-очень высокого уровня выступления.
И это такой момент, видимо, еще сотворчества, потому что вы, если без репетиции, значит, вы максимально друг на друга настроены. Ну, такой очень христианский,
знаете,
момент, на самом деле.
Они, правда, они вообще, на самом деле, крутые, потому что мне мой профессор говорил: так, ты знаешь, вот хочу тебе сказать, вот когда были какие-то вопросы, там, вставать к оркестру, мы тоже, да, когда-то там в практике, оркестранты без тебя сыграют, а вот хор без тебя не споет, потому что они действительно, вот правда, в оркестр такой отбор проходится, и это, они, конечно, радость дирижеру, просто когда дирижер хоровой встает к оркестру, и оркестр сразу начинает все играть, а ты немного раз это... Вот другие совершенно даже техники, ну, конечно, работы, конечно, с оркестром и с хором. Другое совершенно.
Алина, позвольте вернуться к вопросу о музыке IV века, да, который мы подвесили с вами в самом,
да,
начале.
Да.
А как, каким чудом эту музыку вы исполняете сегодня? Как она до нас дошла?
Слава богу, она дошла до нас. Это все-таки в этом есть устное народное творчество, я бы так сказала. Потому что из уст в уста передаются, в принципе, традиции исполнительские того времени. И сейчас, читая одну интересную книгу, был такой дирижер, и он очень много писал о исполнительстве, о аутентичной музыке, Арнанкур. Вот. И здесь, в церковной музыке, о чем, собственно, смысл? Что мы в принципе, очень многое делать должны, создавать должны интуитивно на основе нашего классического образования, потому что мы не жили в то время, мы не знаем, как это звучит. И вообще относительно записи, которые дошли до нашего времени, у меня был такой опыт. В свое время я готовила Иоанна Дамаскина с хором консерватории, потом уже в своей профессиональной жизни со своими коллективами профессиональными. И, конечно же, как и любого дирижера, волнует более подробный, точный анализ, структура, стиль сам, как это все создавать. И мне попалась запись 1939 года Голованова. Иоанн Дамаскин, Таниев. И в моем представлении, конечно, музыка должна была бы звучать иначе, но мы должны учитывать специфику эстетики того времени, да, да. Понимаете? А это прекрасная партитура «Фосси Ларон», которая переводится «Свете тихие».
Это IV века, которая?
Да, одна из главных молитв. А эта партитура ко мне пришла от Теодора Курендиса, с которым периодически я сотрудничаю как певица. В составе...
Вы еще сопрано.
В составе, да. Немножко приболевшая. В составе хора «Музыка Этерна». Безумно люблю все, что Теодор делает. Как и носитель греческого языка, и то, что он привозит и создает, те манускрипты, которые доходят до нашего времени, расшифровки. Да, вот это такая замечательная возможность. И здесь нам, нашему коллективу, в рамках пасхального фестиваля исполнить и эту музыку. Тихий свет, да, это Христос. Христос. Молитва.
Тем не менее, все равно музыка IV века, конечно, это настолько кажется невосстановимым в своем первоначальном виде, но дальше вопрос, а стоит ли всегда стремиться к полному восстановлению? Вот то, о чем Станислав сказал, что музыканты 50 лет назад и сейчас одну и ту же музыку будут исполнять очень по-разному. И мне кажется, что не последнюю роль в этом плане играет то, как мы сами не замечаем, как перестраиваемся. У нас же уплотняется скорость жизни, да, скорость нашего перемещения.
Да.
У средневекового человека, если были часы, там где-нибудь на городской площади, то там не было минутной стрелки. Это другой менталитет, принципиально другой. Почему я и заинтересовалась, как это вот музыка IV века, это вообще даже еще, ну как, поздняя античность, можно сказать, да? Вот, и это совсем другой менталитет. И вместе с тем вы ее берете, сохранившуюся в том виде, в котором она до нас дошла, да, и ее имплицируете в нашу жизнь. Это очень круто.
Это все-таки импровизация. И тогда это была импровизация, потому что был текст молитвы, и каждый мог распеть по существующим на тот период времени правилам эту молитву, понимаете?
Да, надеюсь, что понимаю. И получается, импровизация тогда и импровизация сейчас, они имеют равное право на существование.
Почему?
Потому что и то, и другое, по сути, поиск, каким способом мне... Вот,
Воспевать Бога?
Да.
Это самая главная мысль – воспевать Бога. И «Фосси Ларон» в нашей программе, это как мы завершили наш концерт «Путь к рассвету». Рассвет – это Пасха, которую мы встречаем, и в этом году опять снизошел, вновь снизошел огонь, благодатный огонь. И дай Бог нам этот год вообще выстоять, прожить. Это не самоцель брать какие-то на удивление слушателя, потому что в любой программе существует своя драматургия, и у любого художника, дирижера существует своя драматургия. И о чем сказать напоследок слушателю? Конечно же, о Христе, о том, что он был распят, за нас и для нас, для нашей жизни, понимаете? Поэтому это главные идеи концерта и главная концепция всего.
Станислав, чем завершались концерты Большого театра в рамках пасхального фестиваля в этом году?
Их вызывали на бис.
Какова драматургия была? Да,
здесь? Я уточню вопрос, можно? Вы имеете в виду, чем завершался каждый концерт или чем завершился пасхальный фестиваль?
Каждый концерт. Ну, понятно, что программа была разная, да, драматургия менялась. Но, может быть, там были какие-то вот эти вот финальные аккорды смысловые, которые...
Валерий Михайлович, есть просто схема, иногда есть какие-то бисы, которые, ну, заранее заготовлены, там, у библиотеки, которая всегда в ужасе, потому что надо два чемодана нот тут же притащить в концертный зал, когда за час становится известно что, а есть еще отдельный чемодан бисов, который они знают, что он может взять
это,
на бис.
Это не про бес, это про бис.
Это про бис, да. Бис – это то, что исполняется после окончания основного произведения по просьбам слушателей, если овация оглушительная. Вот. Да, чаще всего это были какие-то бисы, и... Самая разная музыка, европейская, русская, и «После полудня отдых Фавна» мог быть на бис, или «Скерцо Мендельсона» могло быть на бис. То есть, ну, какое-то небольшое музыкальное произведение.
Ну, вот все-таки про то, что во Христе нет ни эллина, ни иудея. Да, что все мы славим Бога теми способами, которыми владеем на данный момент в нашей жизни. Очень круто, конечно.
А вот Варь, да, как вот, у вас, да? Вот извините, можно я дополню? Я вот сейчас вспомнила как раз в процессе разговора вот про 3 мая, да, вот то, что вот мы начали разговор, что вот были как бы светский хоровой коллектив. Я вот как регент... Да, как человек, который всегда вот дирижер, он чем-то управляет, он все же такой вот подчиняет себе все, да, и мы как бы в единой струе находимся. Вы знаете, это было замечательно, потому что вот самый главный критерий для меня, как для регента, ну, вот хора, да, уровня, вот церковного хора, что мы должны вообще делать? Мы должны что? Красиво петь, чисто петь. Что мы еще должны делать?
Там, чётенькая дикция.
Чётко, да, чёткая, да, дикция, что? Но это разве вообще все это вместе, вот по минимуму, не должно молящимся мешать молиться. Извините за тавтологию, но это так. По максимуму мы должны помогать молящимся молиться.
Да.
И, вы знаете, было состояние вот у хора и у всех людей, как единого живого организма. Вот у меня мои впечатления, вот сейчас тоже вспоминаю, да, это есть какое-то, ты переживаешь же что-то во время этого, после этого, что вот это было, потому что мы едиными усты говорят. Вот хор – это единые вот такие усты, которые славят Бога, и тогда это было. И неважно, был светский хоровой коллектив, не светский хоровой коллектив, вот сейчас он там, человек считает себя христианином, не считает. Тогда, на тот момент, мы все были вот единым хором, который вот как бы сошелся, да, слился в одной молитве.
Спасибо вам огромное за этот разговор о синтезе духовной, церковной и светской музыки и о пасхальном фестивале, который, ну, действительно, как-то, знаете, я очень много про него слышала, но никогда не могла почувствовать вот так вот, да, всей душой масштаб этого события. А вот вы сейчас пришли, рассказали, и, конечно, очень здорово, что это по всей России идет, и то, что огромное количество, да, мероприятий там бесплатно, просто концерты, свободный вход или там по пригласительным, которые в епархии, опять же, да, можно получить. Очень это хорошо и радостно, что через музыку у нас как-то умножение добра происходит. Алина Мухмеджанова, ведущий хормейстер региона Кавказских минеральных вод, регент. Станислав Ярошевский, солист группы «Флейт» Оркестра Большого театра России. Варвара Волкова, секретарь Церковно-общественного совета при Патриархе по развитию русского церковного пения, художественный руководитель и дирижер хора «Артес». Были в нашей студии. Я, Алла Митрофанова, прощаюсь с вами. До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».